Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
Возрастная категория 18+.
Добрый вечер, уважаемые родители. Младшее поколение отправляется отдыхать, ну а мы с вами будем проводить время с пользой, искать ответы на главные родительские вопросы. Помогать вам буду я, ведущая Елена Самойлова. И мы продолжаем говорить о цветотерапии. Сегодня попробуем разобраться в цветодиагностике, то есть в том, как понять, что происходит с человеком, зная о его цветовых предпочтениях. Особое внимание уделим серому цвету, а также выясним, о чем могут рассказать детские рисунки и какой цвет должен преобладать в одежде, в которой ваш ребенок ходит в школу. А поможет нам профессионал, психолог, арт-терапевт, преподаватель вузов, участник исследований в Национальном институте здоровья, создатель и директор Центра развития человека в Санкт-Петербурге Евгения Шварц. Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каждый родитель желает знать.
Мы с вами вот уже несколько дней подробно разговариваем о цветотерапии, о влиянии цвета на человека. А можно ли по цветовым предпочтениям, по тому, какой цвет выбирает ребенок, определить его психологическое состояние или, может быть, даже характер?
Ну, действительно, существует в психологии цвета не только цветотерапия, но и цветодиагностика. То есть начинаем часто с цветодиагностики. И эта диагностика, она связана не только с детьми, но и со взрослыми. Поэтому я начну, наверное, с того, что поговорим про, например, создание семьи.
Угу.
Создание семьи, свадьба. И невеста традиционно в белом, жених традиционно в черном.
Хотя сейчас это часто бывает уже не так.
Ну и раньше это тоже было не так, потому что там была история с красным сарафаном. И раньше и в Индии продолжается традиция того, что невеста в красном. И красный – это про любовь. И раньше было как-то про любовь, а сейчас вот белый и черный. И черный цвет связан с тем, что человек отгораживается от мира. И белый, он тоже про такое состояние, как чистый лист, что-то совершенно новое. И мы говорили про разноцветные цвета, цветные. Есть еще ахроматические цвета. Ахроматические цвета – это черный, белый и все оттенки серого. Когда мы говорим о цветных цветах, мы говорим про эмоции, потому что там много разных эмоций. Каждый цвет связан с эмоцией. А вот ахроматические цвета, они больше связаны с формой. И получается, что когда мы смотрим на ребенка, который там, не знаю, рисует или танцует или поет, он в какой-то яркой одежде, и мы понимаем, что вот важен именно этот ребенок, не вообще танцор и вообще там, например, художник, а именно этот наш ребенок. А вот с точки зрения черно-белого, серого, то там вот, например, не так принципиально жених занимается горными лыжами или шахматами. Главное, что он сейчас жених. И невеста, неважно, что она там умеет и что любит, а важно, что она сейчас невеста. То есть это немножко такая форма, да, формат. И когда человек выбирает оттенки серо-черно-белый, не только когда это какие-то, вот, например, свадьбы или какие-то другие формальные события, а просто в своей жизни, то он таким образом немножко прячет свои эмоции. И по нему сложно сказать что-то по диагностике. То есть если он выбирает какой-то вот цветной цвет, тогда проще понять, какая эмоция у человека. Но часто такие хроматические цвета связаны с одеждой именно деловой. Потому что когда
там это уместно.
Деловые переговоры, то там важно, чтобы была больше форма, чем эмоции человека.
Ваши цветовые истерики никому не интересны.
Да, цветовые истерики не интересны. Вот. А что касается детей, получается, что они более до подросткового возраста чаще всего выбирают цветные цвета. Им интересно.
И а почему тогда подростки выбирают черный?
Сейчас вот я к этому как раз подойду. И по поводу детей можно прям диагностика с точки зрения цвета одежды у детей не очень срабатывает, потому что там не совсем они выбирают. Там чаще выбирают родители. Они умеют уговаривать. Или там какие-то еще обстоятельства. То есть ребенок может тяготеть к каким-то цветам. Какие-то больше нравятся, какие-то меньше, но ярче всего через одежду диагностика может быть, начиная с подросткового возраста. Что происходит? Значит, многие подростки выбирают черные и серые. Что это может, о чем это может говорить? И стоит ли пугаться, напрягаться родителям? Значит, что происходит? Ребенок пока растет, его все учат, учителя учат, родители учат, книжки читают, сказки читают, значит, какие-то вкладывают в него знания, умения. И потом наступает подростковый возраст, когда говорят, ну, ты теперь уже взрослый, теперь сам. И при этом продолжают что-то вкладывать и учить. А в подростковом возрасте получается, что включаются гормоны, нужно как-то справляться со своим организмом, со своими реакциями, со своими эмоциями повышенными. При этом извне продолжают поступать советы, как надо жить. И противоречиво ты должен теперь или должна сама. И подросток выбирает черное. Для чего? Для того, чтобы отгородиться. Отгородиться, сказать, все. Значит, мне нужно это все переварить, чтобы я смог или смогла сама. Мне нужно что-то выработать свое. Если все время туда что-то новое поступает, я не могу выработать ничего. И получается, что вот этот черный цвет – это защитный для того, чтобы прожить этот период. Поэтому пугаться не надо, когда подростки выбирают черный. Им важно себя защитить от избыточного количества цвета извне информации, в том числе эмоциональной. И если мы вспомним, когда еще черный цвет выбирают – черный цвет выбирают, это когда траур, тоже когда эмоций много, и нужно защититься от внешнего. То есть я не готова выплескивать и не готова принимать внутрь. И еще монашеская одежда тоже черная, когда они тоже отгораживаются от мира. Ну, то есть это вот такие моменты, которые связаны с черным. Поэтому если история про диагностику по черному цвету с одеждой у подростков, это нормально. Если взрослые люди очень давно и долго выбирают черный и серый, в основном черный, то можно говорить о том, что предполагать, что у человека сложное эмоциональное состояние, и ему из него пока никак не выйти. И сигналом того, что человек готов к переменам, бывает такое, когда человек выбирает, начинает вдруг выбирать серого цвета одежду. Если серого цвета одежда появилась, значит, будут какие-то перемены. То есть человек готов
дальше
к переменам.
Дальше будет красненькое.
Ну, какое-нибудь еще будет. Вот. И по поводу рисунков детей черного цвета. Значит, вообще по поводу рисунков. Значит, есть две школы, западная и восточная, по поводу анализа детских рисунков. И, значит, западная говорит о том, что нужно развивать ребенка, и если у него нет каких-то цветов в рисунках, ему нужно давать именно вот эти... Значит, есть два подхода. Давайте так, два подхода. Угу. Что либо это особенность ребенка, и ничего с этим не делать. И второй вариант – это предлагать ребенку, если, например, нет красного цвета, предлагать рисовать. Давай нарисуем помидорчик, давай нарисуем красный цветочек. То есть предлагать рисовать таким образом, добавляя те цвета, которых нет. Можно посмотреть по карандашам у ребенка. Самый короткий карандаш, чаще всего это тот цвет, который больше всего используется. И здесь я бы не стала очень много внимания уделять, какие цвета есть, каких нет. Это для специалистов больше. Что касается родителей, нужно больше рисовать. Разрешать ребенку больше рисовать.
Предлагать.
И,
вместо планшета, например.
И разрешать, и предлагать, и играть вместе с ним, потому что это возможность выразить свои эмоции. И даже если появляется черный цвет, это хорошо. Почему? Потому что таким образом ребенок может вылить негатив в бумагу. Он не останется внутри. Детям сложно словами выражать эмоции. А А когда они их просто выражают, родители чаще всего их стараются успокоить, да, как-то эти эмоции остановить. А они остаются внутри ребенка. Поэтому история про то, что взять лист бумаги, давай сделаем кляксы, не будем вот раскрашивать, не вылезая за границу, а разрешить вот руками кляксы, что-нибудь разлить, размазать. Это возможность ребенку экологично выразить свои эмоции. Поэтому если у ребенка черный цвет есть в рисунках, не пугайтесь. Разрешайте ему выплескивать это. Потом можно, давай эту там кляксу абракадабру, давай мы ее вот сделали, а теперь давай мы ее порвем, и давай мы ее сделаем шарик и выбросим ее. То есть это возможность в игре реализовать гнев, потому что чаще всего подавляется именно он. Поэтому с черным цветом вот такая история.
А если ребенок, например, берет и все рисует зеленым? Ну, то есть, как бы выбирает какой-то один цвет, вот прям принципиально выбирает один цвет. А почему у тебя помидор зеленый? Он не зрелый, но он будет зеленый.
В отличие от взрослых, у детей лучше работает интуиция. Я бы ничего с этим не делала. Значит, ребенку сейчас нужно как можно больше повзаимодействовать с зеленым цветом.
А это касается и выбора пластилина, например?
Да, это любые материалы, с которыми ребенок работает. Тут важно, чтобы у него был всегда выбор. Вот если у него два карандаша или два цвета пластилина и все, тогда это ограничение. То есть если он выбирает из семи все время один, это его выбор. А если у него всего один, и он вынужден лепить и елочку, и апельсин зеленого цвета, это про другое. То есть тут нужно понимать, что у ребенка должен быть всегда выбор большой, и он уже выбирает, что ему нравится. Таким образом, он, получается, занимается цветотерапией, то есть он напитывается тем цветом, который ему нужен. Поэтому я бы не стала с точки зрения рисунков именно родителям как-то анализировать эти рисунки на предмет цветов. Если это уже специалист, он разберется, что нужно с этим делать.
Про черный цвет мы поняли, что нужно давать ребенку рисовать черное для того, чтобы выплескивать негатив. А есть еще какие-то, знаете, такие красные флажки, которые говорят о том, что если ребенок берет все время этот цвет, это о чем-то говорит.
Знаете, тут слишком много разных факторов. Еще раз говорю, бывает так, что вот какой-то карандаш больше ломается, и он вынужден брать другой, или какие-то еще моменты. Я бы не стал. Ну, вот, я бы обратила,
то есть это не диагностика? И
вот для того, чтобы родителям на это обращать, я бы не стала.
Гораздо интереснее, что он рисует. Да, злая рожица, или там, что у него большое, что маленькое, да?
Дело в том, что, опять-таки, есть методики, которые для специалистов, психологов, педагогов, которые именно диагностируют состояние ребенка. Если уж очень хочется что-нибудь такое порисовать, то я бы предложила такую вещь. Взять и нарисовать можно вместе, то есть каждый, то есть ребенок рисует, или каждый из детей в семье рисует этот рисунок. И сами тоже родители рисуют рисунок. Нарисовать семью в виде, например, каких-нибудь животных. Или в виде цветов. То есть ну, просто абстрактную семью ежиков, там, семью медвежат. И потом поспрашивать у ребенка, кто кто. И вот здесь может иметь значение, кто близко к кому расположен, кто далеко, кого вообще ребенок не рисует. Вот здесь вот важнее, кого ребенок вообще не рисует. Если там, например, сестру или брата, или там, не знаю, кого-нибудь из родителей, вот это вот важнее. Это уже сигнал к тому, что, может быть, есть смысл побеседовать с психологом. Может быть, пока взять рисунок и сходить с этим рисунком к психологу и обсудить, чтобы не вести туда ребенка. И если уже психолог обратит внимание на какие-то моменты, которые нуждаются в более углубленном исследовании, тогда уже приходить с ребенком. А так просто рисовать. Просто всем, и взрослым тоже. Они тоже где-то внутри дети, им тоже нужно выражать свои эмоции.
Хорошо, тогда у меня вот какой вопрос. Иногда бывает, что какой-то цвет нас прям бесит. Ну вот бесит, не знаю, какой-нибудь глубокий цвет морской волны, например, или невозможно ярко-розовый. Это о чем-то говорит?
Ну, давайте мы тогда вернемся к одежде каких-нибудь цветов и попробуем зайти в эту историю таким образом. Значит, во-первых, то, что нас бесит. Вот представьте себе, что, например, какую-то еду мы вынуждены есть все время только одну. Даже самую вкусную. Ну, предположим, не знаю, там, торт. И вот кроме торта ничего нет.
Он набивает оскомину.
И уже невозможно этот торт есть. Даже самый вкусный. И получается так, что если в организме чего-то много, например, человек внутри себя чувствует гнев, у него агрессия, и он не может ее выразить. Вот он не может выразить, ему по статусу не положено. Еще, то есть он себя ограничивает в выражении этого гнева. И он видит красный. И красный его бесит. Почему? Потому что он ему показывает его теневую сторону. То есть вот это тоже история про тень, да, то есть Евгения Шварц не может не говорить про тень. Вот, и про дракона. Так вот, это история про то, что внутри сидит дракон, которого заперли, и ему не дают возможности погулять. Что будет делать дракон, как только откроется немножко дверца? Он выскочит и начнет крушить все. Дракон виноват? Нет. Виноват тот, кто его держал в заперти. Так вот, это история про тень. Когда мы что-то вытесняем, не хотим. То есть смеяться неприлично. Что вы все время смеетесь? И все. И вот вдруг желтый цвет. Как вы столько общаетесь все? А вот желтый цвет, он меня бесит. Как вы вообще можете в нем? Да потому что внутри подавлена история с общением. И когда вдруг человек выбирает, про серый мы уже говорили, если вдруг он покупает какую-то одежду желтого цвета, ему интересно новое знакомство. Он хочет какую-то новую команду, новую историю, куда-то пойти. То есть он готов к новому, если он выбирает желтое. Поэтому если вы вдруг желтое что-то хотите купить, покупайте. И знайте, что вы...
Что надо срочно идти общаться.
Да, вы готовы к новым каким-то общениям. Так вот, если красный бесит, это чаще всего о том, что человек внутри подавляет гнев. И когда какой-то цвет бесит, это значит, внутри мы это стараемся не показывать. Потому что у нас этого и так много.
Не, подождите, вот бесит, например, синий.
Так.
Но это же цвет спокойствия. Меня бесит спокойствие?
Значит, синим цветом, кроме спокойствия, это еще история про
дисциплину.
Дисциплину и привязанность. Если, например, женщина открывает свой гардероб и видит, что у нее почти вся одежда синего цвета, то есть предположение, что она настолько погрузилась в семью и в мужа, что у нее вообще не осталось ничего про себя. У нее настолько зависимость уже от близких. И синяя часто форменная одежда. Форма, когда ты вот должен быть... Вот мы, вот слово синего, это мы. Мы вот команда, мы, а там теряется я. Когда много синего. Поэтому если синий бесит, значит, уже настолько вот эта верность команде, верность семье, она настолько уже, женщина устала от этого, что она уже больше синий видеть не может.
Да смотрите, а вот если, например, тоже ведь такая история, есть синий, который бесит, а есть, например, синий васильковый, очень красивый цвет, и он не бесит.
Ну, дело в том, что...
Это уже прям тонкости, да?
У каждого свои какие-то нюансы. Кому-то может это напоминать, этот цвет, что-то, причем даже бессознательно. Например, было такое платье в детском саду, и когда читала стихотворение, забыла это стихотворение, и с тех пор вот этот цвет бесит, вернее, пугает, может бесит, может пугает, потому что вот такой якорь. То есть цвет может быть якорем. когда человек в неприятную какую-то ситуацию попал, и он видел этот цвет либо на себе, либо вокруг. Такое тоже бывает. Поэтому здесь это такая сложно сочиненная история.
Ну, то есть цвета, они как ароматы, да? Да. Уходят в наше подсознание, и иногда даже тот цвет, который вроде бы хороший, он может просто иметь негативную ассоциацию для человека конкретного.
Да, наша психика запечатляет все, что происходит вокруг, когда происходит очень сильно, ну, постоянно это идет, как видеозапись такая, вот, и видео, и аудио, и ароматов, и всего остального, температуры. И эта запись очень ярко запечатлевается в те моменты, когда были сильные эмоции. Поэтому это может срабатывать вот и на запах, и на цвет.
Школьная форма, кстати. Вот раньше школьная форма была коричневая с черным или с белым фартучком по праздникам, да, еще красный галстук был там в средней школе. А сейчас чаще школьная форма синяя с красным, добавление белого. Какая школьная форма вообще на самом деле полезнее?
Ой, у меня, значит, вот когда я в августе увидела новую форму, которую предлагают, у меня было очень много эмоций, было много вопросов вообще, обсуждали со специалистами или нет, когда утверждать такую форму. Если вернуться к форме, которая была в СССР, значит, были коричневые платья с черными или белыми передниками для начала. Коричневые, я напоминаю, про отдых для тела, да, то есть там история была про то, что у девочек, да, у мальчиков были серые или синие.
Синие куртки.
Костюмы были одно время серые, потом синие. Так вот, коричневый – это был такой мягкий способ, в том числе и гормональную систему выравнивать. То есть просто, чтобы тело не перенапрягалось.
Возникает вопрос, это продумывали специально специалисты-психологи или это получилось интуитивно? Потому что, насколько я понимаю, у гимназисток же тоже были коричневые, да? То есть это как-то интуитивно получилось, еще когда люди больше чувствовали влияние цветов?
Ну, мне сложно перенестись туда и понять, как это было, но если...
Это вот, было правильно.
Это было как экологично. С одной стороны, это могло быть связано с тем, что этот цвет было проще окрашивать ткань в этот цвет. А может быть, это был не такой марки цвет. То есть там много чего было в те времена. Но если возвращаться вот к тому, что, да, это получается, что наследие вот перешло в эпоху СССР, то вот эти вот передники были нарядные, да, и
повседневные,
и коричневые платья. Потом были синие костюмы и для мальчиков, и для девочек, и там уже были юбки, и были жилеты-жакеты, блузки и так далее.
Ну что ж, мы вспомнили то, в какой форме ходили дети 30-40 лет назад, и выяснили, что это очень-очень правильная форма была, о том, какая сейчас форма, и на что стоит обратить внимание, мы поговорим завтра.
Каждый родитель желает знать.
Друзья, время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню, сегодня у нас в гостях была психолог, арт-терапевт, создатель и директор Центра развития человека в Санкт-Петербурге Евгения Шварц. Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор о школьной форме, а также затронем тему цветотерапевтического эффекта от еды, которую мы видим на нашей тарелке. Ну и узнаем, какой цвет стен в кухне должен быть в зависимости от того, любит ли в доме кто-то готовить или нет. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.